Вечером, пока было еще светло, Николас с Роэн пошли в монастырь. «Полагаю, люди из военного мира назвали бы наш поход рекогносцировкой», — заметил Харпер, нагибаясь и входя под своды пещерного храма. Они присоединились к толпе верующих. «Судя по тому, что нам рассказал Тамре, новички ждут, чтобы на посту оказались священники, любящие поспать», — тихо проговорил Роэн, заглядывая сквозь приоткрытые двери в средний зал.
«Но мы не располагаем такими сведениями», — возразил Николас.
Они наблюдали, как священники ходят взад-вперед через двери.
«Кажется, здесь нет особой процедуры», — отметил англичанин. «Ни пароля, ни ритуала».
«С другой стороны, они приветствуют стражей по имени. Это маленькое сообщество. Они хорошо знают друг друга».
«Значит, у меня не получится переодеться монахом и хитростью проникнуть внутрь», — согласился Николас.
«Интересно, что они сделают с зашедшими в святилище?»
«Кинут с обрыва нильским крокодилом?» — ехидно предположил Роэн.
«В любом случае, без меня ты не пойдешь». «Время спорить еще не пришло», — решил англичанин. Вместо этого он попытался увидеть как можно больше сквозь раскрытые двери Квидиста. Средний зал казался меньше внешнего, в котором стояли путники. Им едва удалось разглядеть фрески. В противоположной стене имелась еще одна дверь. По описанию Тамры баронет понял, что она ведет в Макдас. Проем закрывали тяжелые створки из решетки темного дерева, укрепленные на пересечениях металлическими наугольниками ручной ковки. По обеим сторонам от двери, с каменного потолка до пола, свисали вышитые гобелены, изображавшие различные сцены из жизни святого Фрументия. На одном он проповедовал коленопреклоненному собранию, держа в руки Библию и раздавая благословения. На другом гобелене подвижник крестил императора. На правителе красовалась золотая корона вроде той, что носил Джалихора, а голову святого окружал нимб. Лицо подвижника было белым, а императора — черным.
«Политическая корректность, так что ли?» — с улыбкой подумал Николас.
«Что тебя развеселило?» — спросил Роэн. «Ты придумал, как туда проникнуть?»
«Нет, мечтаю об обеде. Пойдем».
По Борису нельзя было понять, что вчера он сильно перебрал. Днем русский взял ружье и настрелял несколько зеленых голубей. Тесса замариновала их и обжарила над углями.
«Скажи мне, англичанин, как сегодня шла охота?»
«На тебя не напал смертельно опасный полосатый дик-дик, а?» Брусилов разразился смехом.
«Ваши охотники достигли какого-нибудь успеха?» — спокойно спросил Николас.
«Да. Они нашли куду, бушбока и буйвола. Отыскали и дик-дика, но, увы, без полос.
Простите, полос не завезли».
Роэн наклонилась вперед, готовая вступить в разговор, но Николас отрицательно покачал головой. Она закрыла рот и опустила взгляд на тарелку, отрезая кусочек голубя. «Завтра компания будет особенно неуместна», — пояснил Николас по-арабски. «А если он узнает о нашей находке, непременно навяжется».
«Неужели мама не научила тебя хорошим манерам, англичанин? Неприлично говорить на языке, который другие не понимают. Выпей водки».
«Спасибо, выпейте мою долю», — вежливо отказался Николас. «Я знаю, когда вижу перед собой настоящего профессионала». Весь обед Тесса отвечала на вопросы односложно, несмотря на попытки Роэн вовлечь ее в разговор. Она выглядела несчастной и побежденной. Молодая женщина не поднимала глаз на мужа, даже когда он разошелся и начал почти орать. После трапезы ее оставили наедине с Борисом у костра. У русского на коленях стояла полная бутылка водки.
«Судя по тому, как он хлещет водку, можно предположить, что снова придется спасать его жену», заметил Николас по пути к домикам.
Тесса провела весь день в лагере, и они снова ссорились. Она говорит, что как только окажется в Аддис-Абебе, уйдет от него. Такое невозможно вынести.
Меня удивляет, как она вообще умудрилась спутаться с животным вроде Бориса. Такая очаровательная женщина могла бы найти кого-нибудь получше.
Некоторых тянет к животным, пожала плечами Роэн. Полагаю, опасность интригует. Так или иначе, Тесса попросилась пойти с нами завтра, потому что не перенесет еще одного дня наедине с Борисом. Она начала его по-настоящему бояться. Тесса говорит, что раньше он никогда так не напивался.
«Пусть идет», — покорно согласился Николас. «Чем нас больше, тем веселее. Может быть, напугаем Дик-Дика до смерти численным перевесом, и мне не придется тратить патроны».
На следующее утро они вышли из лагеря затемно. Не было ни малейших следов Бориса, и когда Николас спросил про него, Тесса прямо ответила. «После того, как вы пошли спать, он допил бутылку и явно не выйдет из домика до полудня. Вряд ли я ему понадоблюсь». Николас шел впереди всех, неся Ригби на плече, по давешней тропинке, указанной Тамре, среди выветренных известковых скал и кустов. По пути две женщины разговорились. Роэн рассказывала Тессе, как они нашли полосатого Дик-Дика и как планируют его добыть. Когда путники добрались до места, откуда видели зверька вчера, и устроились на краю обрыва в засаде, солнце взошло довольно высоко. «И как ты собираешься вытаскивать тушку, если умудришься подстрелить бедного зверька?» — спросил Роэн. «Я позаботился об этом до того, как мы вышли из лагеря. Я поговорил со старшим следопытом. Услышав выстрел, он придет с веревками и поможет мне перебраться на ту сторону».
«Я бы здесь не полезла», — заметила Тесса, смерив взглядом обрыв.
«Помимо всякой чепухи, в армии учат нескольким полезным вещам», — отозвался Николас. Он откинулся на ствол дерева и положил ружье на колени. Женщины легли рядом с ним, продолжая негромко разговаривать. Англичанин решил, что звуки их голосов не смогут донестись до противоположного края ущелья, поэтому Харпер и не стал мешать. Он полагал, что если Дик-Дик вообще появится, то это случится довольно скоро. Но баронет ошибался. К полудню маленькая антилопа и не думала показываться на глаза. Долину заливали жгучие лучи солнца. В голубой дымке виднелась далекая каменная стена утесов, напоминающая зубчатое стекло, а среди скал над колючками мерцали серебряными озерцами миражи. Женщины давно умолкли и лежали разморенные жарой. В мире царила тишина. Только дикий голубь нарушал покой горьким плачем, будто повторяя одни и те же слова: «Моя жена умерла, мои дети умерли». Веки Николаса отяжелели, словно налитые свинцом. Он начал дремать, и голова уже свесилась на грудь. Неожиданно Харпер резко дернулся. Краем ускользающего сознания баронет ощутил, как прямо в кустах рядом с ним раздался звук. Звук был совсем негромким, но хорошо знакомым. Он огненной плеткой хлестнул по нервам, изгнав последние остатки сна, заставил кровь бешено застучать в висках. Во рту у Харпера появился железистый привкус страха. Это был металлический щелчок, с которым снимают с предохранителя АК-47, переводя автомат в положение «огонь». Одним движением Николас поднял ружье с коленей и дважды перекатился, изогнувшись, чтобы закрыть собой женщин. В тот же миг он вскинул Ригби на плечо и нацелился в куст, из которого донесся звук. «Лежать», — прошипел он спутницам, — «головы вниз». Англичанин держал палец на спусковом крючке, и хотя его ружье нельзя было всерьез противопоставить автомату Калашникова, он был готов ответить огнем. Моментально выбрав цель, Харпер навел дуло на нее. В 20 шагах засел человек, направивший штурмовую винтовку в лицо Николасу. Это был чернокожий боец, одетый в изношенный местами рваный камуфляж и мягкую кепку той же расцветки. Поверх одежды крепились длинный нож и гранаты, фляга и другие причиндалы бойца-партизана. «Шуфта», — подумал Николас. «Настоящий профессионал, с ним бесполезно мериться силами». И в тот же миг англичанин понял, что, собирайся боевик убить их, они бы уже лежали в могиле. Харпер навел ствол ружья на дюйм выше дула винтовки противника, на налитый кровью правый глаз Шуфта. Тот оценил перспективы противостояния, прищурив глаз, и отдал приказ на арабском. «Салим, займись женщинами. Стреляй в них, если он шелохнется». Николас услышал шум сбоку и бросил взгляд в том направлении, продолжая наблюдать за бандитом, в которого целился. Из-за куста вышел другой Шуфта. Он был одет точно так же, но в руках держал легкий советский РПД. Ствол пулемета укоротили, чтобы было удобнее вести огонь в буше. Вокруг шеи партизана висели пулеметные ленты. Он осторожно вышел вперед и направил оружие на двух женщин. Николас знал, что стоит ему коснуться спускового крючка, как его спутницы превратятся в фарш. В кустах вокруг них раздалось шуршание. «Значит, партизан не двое», — понял Николас. Они столкнулись с большим отрядом. Может, ему и удастся сделать один выстрел из Ригби, но... Роэн и Тесса тут же убьют, а он вскоре последует за ними. Англичанин медленно, осторожно опустил дуло ружья, пока оно не начало указывать в землю. Потом отложил Ригби в сторону и поднял руки. Предводитель партизан отреагировал на его действие тем, что выпрямился в полный рост и быстро заговорил со своими людьми на арабском: «Заберите ружье и рюкзак». «Мы подданные Великобритании», — громко сказал Николас, удивив партизана знанием арабского. «Мы простые туристы. Мы не военные, мы не имеем отношения к правительству. Заткнись!» Из леса показались остальные партизаны. Николас насчитал пятерых, но, скорее всего, в зарослях оставались те, что не спешили показываться.
Они профессионально взяли в кольцо пленников, не давая ни малейшей возможности сбежать. Быстро обыскав на предмет оружия, охотников на Дик-Дика окружили и принялись подталкивать к тропе. «Куда вы нас ведете?» — спросил Николас. «Никаких вопросов». Дуло АК-47 ткнулось ему между лопатками и едва не сбило с ног. «Тише, ребята», — пробормотал англичанин на родном языке. «Это совсем ни к чему». Их заставили идти всю жаркую часть дня. Николас то и дело бросал взгляд на солнце, замечая его положение, и на линию скал. Он прикинул, что их ведут на запад, вдоль течения Нила по направлению к границе с Суданом. Ближе к вечеру они прошли около 10 миль и вышли к боковому ответвлению основной долины. Склоны здесь густо поросли лесом, и всех троих пленников направили в заросли. Они оказались на территории партизанского лагеря и не сразу заметили это. Старательно закамуфлированный, он состоял из нескольких грубо сделанных навесов и огневых позиций. По периметру были тщательно расставлены часовые рядом с ручными пулеметами, закрепленными в гнездах. Их подвели к одному из навесов в центре лагеря, где трое людей расположились вокруг карты, расположенной на низком раскладном столике. Они, очевидно, были офицерами, и не составляло ни малейшего труда определить, кто из них главный. Начальник патруля, поймавшего их, направился к этому человеку, почтительно отсалютовал и торопливо заговорил, указывая на пленников. Предводитель партизан поднял голову от стола и вышел на свет. Он был среднего роста, но распространяющаяся во все стороны аура властной уверенности делала его внушительным и почти высоким. Широкоплечий, крепко сбитый, слегка начинающий толстеть. В короткой вьющейся бороде виднелись первые серебристые нити, черты лица цвета меди и янтаря отличались благородством. «Люди говорят мне, что ты знаешь арабский», — обратился он к Николасу. «Во всяком случае лучше, чем ты, Мек Нимур», — заявил тот. «Значит, теперь ты предводитель шайки бандитов и похитителей? Я всегда говорил, что тебе не попасть в рай, старый негодяй». Мек Нимур посмотрел на Харпера в изумлении, потом расплылся в улыбке. «Николас, я тебя не узнал. Ты постарел, смотри, сколько седины в волосах». Он раскрыл руки и заключил англичанина в медвежье объятие. «Николас, Николас!» — командир партизан поцеловал Харпера в обе щеки. Потом отстранился на расстоянии вытянутой руки и перевел взгляд на женщин, пораженно смотрящих на них. «Он спас мою жизнь», — пояснил партизан. «Я покраснею, Мек». Тот снова поцеловал Николаса. «Он дважды спас мою жизнь». «Однажды», — возразил англичанин. «Во второй раз произошла ошибка, надо было позволить им застрелить тебя». Партизан восхищенно рассмеялся. «Сколько лет прошло, Николас?»
«Лучше даже и не думать».
«По меньшей мере 15. Ты все еще в британской армии? Наверное, уже стал генералом?»
«Давно в резерве», — покачал головой англичанин. «Сменил мундир на цивильный костюм».
Все еще обнимая Николаса, Мек Нимур с интересом посмотрел на женщин. «Николас научил меня почти всему, что я знаю о военном деле». Взгляд перешел с Роя на Тессе и задержался на красивом темном лице эфиопки. «Я знаю тебя. Видел в Адис-Абебе. Много лет назад, совсем еще девочкой. Твоим отцом был Алта Земен, великий и добрый человек. Его убили по приказу тирана Мингисту. Я тоже узнал о вас, Алта Мек. Отец относился к вам с большим уважением. Многие полагают, что президентом следовало бы избрать вас вместо нынешнего». Тесса сделала небольшой реверанс, смущенно и уважительно склонив голову. «Мне льстит ваше мнение». Он взял ее за руку, приветствуя, а потом обернулся к Николасу. «Простите за грубый прием. Некоторые из моих людей слишком старательны. Я знал, что в монастыре появлялись ференги, задающие вопросы». «Ну, довольно. Вы оказались здесь, и добро пожаловать». Они с Николасом принялись вспоминать дни войны, когда им выпало сражаться бок о бок. Англичанин был военным советником, а Мек — молодым бойцом за свободу против тирании Мингисту.
«Но война кончилась», — упрекнул эфиопа его товарищ. «Битва выиграна. Почему ты все еще прячешься по кустам со своими людьми? Почему не богатеешь и не жиреешь в Адис-Абебе, как все остальные?
В нынешнем правительстве полно моих врагов. Когда мы от них избавимся, я перестану скрываться». Старые друзья углубились в оживленную дискуссию об африканской политике, столь запутанной и сложной, что Роэн не знал имен половины личностей, упоминавшихся в разговоре. Не дано ей было постичь и тонкостей религиозных и племенных предрассудков, существующих уже 1000 лет. Зато ее восхитило знание и понимание ситуации Николасом, с которым советовался даже такой человек, как Мек Нимур.
Наконец англичанин спросил его. «Значит, теперь война вышла за пределы Эфиопии? Говорят, вы проводите операции и в Судане».
«Война в Судане не прекращается уже 20 лет», — подтвердил Мек. «Христиане на юге сражаются с мусульманами-притеснителями на севере».
«Я прекрасно знаю это. Но это не Эфиопия. Значит, не твоя война. Они христиане. И несправедливо страдают. Я солдат и христианин. Разумеется, это моя война».
Тесса жадно впитывала каждое слово и теперь согласно кивнула, серьезно глядя на всех темными глазами.
«Алта Мек, крестоносец и борец за права простых людей», — восхищенно проговорила она. «А еще он обожает сражаться», — рассмеялся Николас, по-приятельски стукнув старого товарища в плечо. На такую фамильярность легко было обидеться, но тот лишь рассмеялся в ответ.
«А сам-то ты здесь что делаешь, Николас, если больше не солдат?»
«Были времена, когда ты и сам был не прочь подраться. Я полностью изменился. Никаких сражений. Я приехал в ущелье Абая охотиться на Дик-Дика».
«Дик-Дик?» Мек-Нимур недоверчиво покосился на него, а потом разразился смехом. «Не верю. Только не ты, не Дик-Дик. Ты что-то замыслил. И все же это правда».
«Ты лжешь, Николас. Но обмануть меня не удастся, я слишком хорошо тебя знаю. Ты что-то замыслил и расскажешь, когда потребуется моя помощь. А ты не откажешь?»
«Нет, разумеется. Ты же дважды спас мне жизнь».
«Единожды. И одного раза более чем достаточно». Пока не говорили, солнце ползло по небу. «Сегодня вы мои гости», — официально объявил Мек-Нимур. «Утром я провожу вас обратно к монастырю Святого Фрументия. Мне тоже туда. Мы с моими людьми отправляемся в монастырь праздновать Тимкат. Аббат Джали Хора — наш друг и союзник».
«Значит, монастырь? Ваша база и прикрытие? Используете монахов, чтобы добывать припасы и сведения?»
«Ты слишком хорошо знаешь меня, Николас», — горестно промолвил Нимур. «И почти всему научил меня сам. Поэтому разгадать мою стратегию тебе не слишком сложно. Монастырь — чудесная база для операций. Он достаточно близок к границе», — партизан умолк, улыбаясь. «Но это не обязательно объяснять».
Люди Мека соорудили приют на ночь для Николаса и Роин и даже сделали подстилку из травы, чтобы мягче спалось. Они лежали рядом под хлипкой крышей. Ночь выдалась душная, и одеяла им не требовались. У Николаса оказался с собой тюбик репеллента от москитов, так что они тоже не слишком досаждали. Вытянувшись на травяной подстилке, Харпер и Роин оказались достаточно близко друг от друга, чтобы говорить полушепотом. Повернув голову, Николас увидел темные силуэты Мека-Нимура и Тесса, сидящих у огня. «Эфиопские девушки отличаются от арабских и всех остальных африканских», — заметил Роэн, тоже наблюдавший за ними. «Ни одна арабская женщина не осмелилась бы остаться наедине с мужчиной вот так, особенно если бы была замужем».
«Что ты ни говори, они прекрасная пара», — высказался Николас. «Желаю им удачи». В последнее время Тесса ее явно не доставала. «С нее довольно». Он обернулся к своей спутнице и заглянул в лицо. «А ты, Роэн, кто? Благопристойная, покорная арабская девушка или независимая и уверенная в себе европейская? И то, и другое. А сейчас слишком поздний час для столь личных вопросов», заявила она, поворачиваясь к Харперу спиной.
«А, значит, сегодня мы церемонные. Спокойной ночи, Вазера Роэн».
«Спокойной ночи, Алта Николас».
Партизаны двинулись в путь следующим утром, еще до рассвета. Они шли в полном боевом порядке, прикрытые по бокам разведчиками. «Правительственные войска редко спускаются в ущелье, но мы всегда готовы к бою, когда бы они ни появились», — пояснил Мек-Нимур. «И их ждет теплая встреча».
Тесса смотрела, как говорит Нимур. Собственно, она почти не сводила с него глаз все утро, а теперь прошептала Роэн.
«Он великий человек, способный объединить нашу землю впервые за 1000 лет. Я чувствую себя ничтожеством в его присутствии, но также снова ощущаю молодость, полную радости и надежды».
Путь к монастырю занял все утро. Когда впереди показалась река Дандера, Мек-Нимур отвел своих людей в сторону от тропы, в густые кусты, послав вперед одного разведчика. Через час тот вернулся с послушниками из монастыря. Каждый из них нес большой сверток на голове. Они почтительно приветствовали Мека и отдали свертки его людям, а потом отправились обратно по тропе в ущелье Абая. В свертках оказались монашеские шаммы, покрывала и сандалии. Люди Мека переоделись в ношенную и нестиранную одежду, чтобы не вызывать подозрений, оставив только пистолеты. Все остальное они спрятали в пещере, в известняковом утесе и приставили стражу. Последние несколько миль по пути к монастырю прошли уже монахи, радостно встреченные собратьями. Здесь Николас и женщины расстались с Меком, отправившись крутой тропой в фиговую рощу. Там их ждал злой и расстроенный Борис, который будто мерил лагерь шагами.
«Какого черта ты шлялась, незнамо где, женщина?» — рявкнул он на Тессе. «Небось, трахалась, с кем попала всю ночь, а?»
«Вчера вечером мы заблудились», — принялся излагать Николас заранее обговоренную с Меком Нимуром историю. Ее придумали, дабы держать в секрете присутствие поблизости отряда партизан. Борису не стоило доверять. «Сегодня нас нашли монахи из монастыря и помогли вернуться».
«Значит, ты великий охотник и следопыт», — прорычал Борис. «И я тебе совсем не нужен, так? А ты ведь потерялся, англичанин. Теперь мне ясно, почему ты хочешь охотиться только на Дик-Дика».
Русский безрадостно засмеялся и снова посмотрел на Тесса бледными мертвыми глазами.
«С тобой я позже поговорю, женщина. Иди присмотри за едой».
Несмотря на жару, Николас и Роэн проголодались. Вскоре Тесса смогла организовать холодный ланч под тенистыми ветвями фиговых деревьев. Николас отказался от предложенного Борисом вина. «Сегодня я снова хочу отправиться на охоту. Я уже потерял почти целый день».
«Наверное, мне надо держать тебя за руку, англичанин, чтобы ты опять не потерялся».
«Спасибо, приятель, но я думаю, что справлюсь один». За едой Николас толкнул Роэн локтем в бок.
«Прибыл твой поклонник», — проговорил он и кивнул в сторону нескладной фигуры Тамры.
Мальчик тихонько подкрался к лагерю и сидел около кухни. Как только Роэн посмотрела на него, он идиотски восторженно улыбнулся, потом кивнул и весь изогнулся от робости. «Сегодня я не пойду с тобой», — негромко сказала Роэн, когда Борис отвернулся. «Думаю, между ним и Тессой будет ссора. Я хотела бы остаться с ней. Возьми с собой Тамры».
«Право слово, удивительно привлекательная альтернатива. Я ждал этого момента всю жизнь».
Продолжая ворчать, Харпер взял ружье и рюкзак и поманил за собой мальчика. Тамры оглянулся на Роэн, но она была в своей хижине. Наконец он неохотно пошел за Николасом вдоль долины.
«Отведи меня на другую сторону реки», — велел англичанин мальчику. «Покажи, как добраться до стороны, где живет священное животное».
При этой мысли Тамры приободрился и затрусил вперед, ведя Николаса по висячему мосту над розовыми скалами. Они шли по тропе около часа, но та становилась все уже и уже, пока не закончилась на неровной каменистой площадке среди скал, порядком разрушенных дождями и ветром. Нисколько не смущаясь, Тамры нырнул в колючий куст, и еще около 2 часов они пробирались, пересекая скалистые отроги и заросшие терниями ложбины.
«Теперь я понимаю, почему ты повел Роэн другим путем», — проворчал Николас. «Его голые руки исцарапали шипы, а штаны были порваны во многих местах. И все же он умудрился запомнить путь. Отныне Харпер знал, что сможет добраться сюда без особого труда».
Наконец они поднялись на еще один гребень, и Тамре остановился, указывая куда-то вниз. Там виднелись скалы над пропастью и небольшая полянка, на которой пасся Дик-Дик. Николас даже узнал колючее дерево на другом берегу реки Дандеры, под которым они сидели, когда их неожиданно окружили люди Мека. Он передохнул пару минут и позволил себе сделать несколько глотков из фляги, передав ее потом Тамре.
«В конце концов, этот парень монах», — размышлял англичанин. «Вряд ли у такого чертенка спит, верно?»
И все же он тщательно вытер горлышко, когда мальчик вернул флягу. Перед тем, как начать спуск, Николас осмотрел ружье, тщательно протер линзу прицела, потом навел его на камень размером примерно с Дик-Дика у подножия склона, выставив самое маленькое увеличение. Теперь он был готов быстро стрелять с небольшого расстояния в густых кустах. Удовлетворенный Харпер зарядил ружье, поставил его на предохранитель и поднялся. «Держись за мной», — велел Николас мальчику, — «и делай, как я». Он принялся спускаться по склону, часто останавливаясь и осматривая кусты по обе стороны. Добравшись до родника, из которого вытекал ручеек, Николас изучил мягкую влажную землю. Сюда приходили на водопой многие звери и птицы. Англичанин узнал следы куду и бушбока, но среди них встретились и крохотные отпечатки сердцевидных копыт, намеченные жертвы. Харпер двинулся дальше и возле куста заметил горку навоза, который Дик-Дик отметил свою территорию. Всякий раз, как маленькая антилопа приходила сюда,
К кучке добавлялись новые шарики размером с крупную дробь. Охота полностью захватила Николаса. Прежние неудачи только подстегивали его стремление быть внимательнее и осторожнее. Он сосредоточился так, будто шел по следам льва, готового растерзать человека. Баронет продвигался вперед шаг за шагом, думая, куда поставить ногу, чтобы не зашуршать листьями или не хрустнуть веточкой. Взгляд обшаривал окрестности, подмечая любое движение в кустах. Животное выдало шевельнувшееся ухо. Дик-Дик стоял неподвижно, словно вырезанный из дерева, наполовину в тени, и пестрая шкурка сливалась с сухими ветками. Одно легкое движение, и все. Зверек был так близко, что Николас видел, как яркий глаз, похожий на полированный оникс, отражает свет, а длинный нос обеспокоенно шевелился. Дик-Дик чуял опасность, но не мог понять, откуда она грозит. Николас медленно-медленно поднял ружье. Через объектив он видел каждый волосок шерсти между ушами и маленькие черные рожки. Охотник навел оружие на точку между шеей и головой. Ему хотелось минимизировать повреждения шкурки, чтобы легче потом было сделать чучело. «Вот священное животное! Да будут благословенны Бог и Иоанн Креститель!» — воскликнул мальчик рядом с ним и упал на колени, молитвенно сложив руки. Дик-Дик исчез из поля зрения бурым ветром, и только шелестение кустарника отмечало его путь сквозь заросли. Николас опустил ружье и посмотрел на послушника. Тот все еще стоял на коленях, распевая хвалы и молитвы.
«Чудесно! Кажется, Вазер-Роэн тебе приплачивает», — сказал он по-английски, потом схватил мальчика и рывком поднял его на ноги, переходя на арабский. «Оставайся здесь. Не шевелись, не говори. Если прочитаешь хотя бы еще одну маленькую молитву до того, как я вернусь, я лично ускорю твой путь к святому Петру у дверей рая, понял?»
Харпер двинулся в путь один, но маленькая антилопа была настороже. Николас видел ее еще дважды, но та лишь проносилась по кустам, не давая возможности прицелиться. Англичанин высказал мальчику из монастыря немало упреков, слыша тихий звук копыт по сухой земле, удаляющейся в непролазные заросли. В конце концов он был вынужден махнуть на охоту рукой. Они с Тамрой вернулись в лагерь после наступления темноты. Когда Николас вступил в круг света костра, Роэн вышла ему навстречу. «Что случилось?»
«Видели Дик-Дика?» «Не спрашивай. Лучше узнай все у своего сообщника. Он спугнул его. Должно быть, тот все еще бежит».
«Тамры, ты молодец. И я тобой горжусь», — заявила она. Мальчик вел себя как щенок, которого похвалили. Удаляясь по тропе к монастырю, он хихикал и размахивал руками от радости. Роэн была так довольна исходом охоты, что собственноручно налила Николасу виски и принесла стакан к костру, у которого охотник устало опустился на землю. Англичанин сделал глоток, и его передернуло.
«Никогда не давайте трезвеннику наливать вам выпивку. С такой тяжелой рукой тебе надо было податься в кузнецы или метать бревна».
Несмотря на ворчание, Николас сделал еще один осторожный глоток. Она села рядом, вертясь на месте от возбуждения. Однако Харпер не сразу заметил, что его спутница хочет поделиться с ним новостью.
«Ну что такое? Кажется, тебе не терпится что-то рассказать?»
Она бросила осторожный взгляд на Бориса, сидящего по другую сторону костра, и понизила голос, заговорив по-арабски. «Мы с Тессе ходили сегодня в монастырь к Мэку Нимуру. Тессе попросила меня пойти с ней, чтобы Борис... Ну, в общем, ты понимаешь, о чем я.
Примерно представляю. Ты была ее компаньонкой».
Николас сделал еще один глоток виски и резко выдохнул, едва не закашлившись. «Ну же!» — подбодрил он Роэн хрипловато. «Сначала, пока я не оставила их вдвоем, мы обсуждали праздник Тимкат. На пятый день аббат несет табот в ущелье. Мек говорит, что к воде ведет тропа.
Да, мы тоже это знаем.
Здесь начинается самое интересное. Все отправляются процессией к реке. Все. Аббат, все священники, послушники, верующие, даже Мек и его люди. Все идут вниз и проводят ночь у воды. Монастырь стоит пустой целые сутки. Пустой. Там никого нет».
Николас посмотрел на Роэн поверх стакана, начиная улыбаться.
«Действительно интересно», — признал он. «И не забудь. Я иду с тобой», — сурово заявил Роэн. «Даже и думать не смей оставлять меня в лагере».